несколько комментариев к нескольким картинам из Лувра. Эссе мое называется так: «Почему я не пошел в Лувр и не жалею?» Там надо идти сквозь толпу бездарных картин. Ну, Лувр – это королевское собрание, а королевское собрание, так же, как и собрание какого-нибудь богача, это всегда история с голым королем. Обступают прохвосты, энергичные, и склоняют что-нибудь купить, и, в общем, получается какая-то ерунда. Почему я не пошел в Лувр? Ну, я люблю Ван Гога, Матисса, таможника Руссо, но их там нет, скорее всего. Как это? Королевские апартаменты, и вдруг какой-то там Ван Гог, который несчастный человек, жил на пособие брата, бродяга, по сути дела. Или кто такой Матисс для короля, или кто такой Руссо, какой-то мелкий чиновник на таможне. А то, что это великий художник, но об этом короли не думают. Я люблю Рембрандта, Гою, Шардена, но чтобы их увидеть, придется идти и по дороге увидеть тысячи картин, совершенно мне не нужно. Но это все равно, как идти на свидание к своей возлюбленной, а проходить комнаты с продажными жрицами любви. Вот почему я не хотел идти и говорил искренне: завтра, завтра, завтра. И в конце концов так и не пошел в Лувр. Это собрание в живописи королей. Значит, к ним лезли пройдохи и ловкачи, то есть продажные духовно художники. И там нет горделивых гениев. Вот, слава богу, подборка картин из Лувра попалась мне. И вот я вижу все то, чего я так боялся. Сделаем обзор представлениям. Ну да, прекрасен Леонардо и прекрасен Гоя. Но по дороге придется видеть еще черт знает что. Например, плод Медузы Теодора Жирико. Это банальная страшилка, спекуляция на страхе и ужасе. И мне совершенно неинтересно видеть эти жуткие сцены. Но наивный художник, пишет публикатор, много работал, рисуя трупы в морге, чтобы достоверно изобразить трупы на своей картине. Картина называется «Плод Медузы». Это плод, на котором погибло 300 человек, а осталось там 12 или 15 человек. Все это интересный факт для размышлений, чтобы спасти человечество. Но стоит ли рисовать трупы в живописи? Надо не ужасы показывать, надо показывать наоборот геройство. Я бы на месте этого художника нарисовал бы врача Бамбара, который добровольно без еды и питья не две недели, а четыре недели плавал один в лодке и не погиб, и переплыл Атлантический океан. Он опух от голода, так как мало в лодке удавалось поймать еды, удочки у него не было, как у всякого человека, который как бы попал в кораблекрушение, а он же имитировал кораблекрушение. И он пил дождевую воду, немножко морскую воду. Но вот, вот надо не трупов рисовать, а героев рисовать, чтобы помочь человечеству. Ника Самофракийская. Ну, это интересная археологическая ценность. Но что в ней художественного? Я посмотрел пристально, какая-то дама, задрапированная в ткани. Это что? Что это за искусство такое? Одни ткани, складки. Вот. Ну, единственная интрига – обрубленные крылья. Но это не скульптурно вообще делать крылья. Скульптура – это вещь монументальная, рассчитанная на тысячелетия, и не может быть тысячелетия что-то такое, отдаляющееся от силуэта скульптуры. Это все время обломает. Вот. То, что это наверняка неудачное художественное произведение и не может быть никаким шедевром. Так же, как и другая скульптура, Венера Милосская с обломанными руками. Опять-таки, она хорошо вот такая, без рук именно. Но это не скульптура слепил, а время. Еще один псевдошедевр. Наполеон коронует Жозефину. Ну, какой-то тупица. Разбойник с острова Корсика, где в традициях было пиратство и бандитство. Этот разбойник взял власть во Франции во время смуты революционной, взял власть в свои руки и заказал написать картину, как он коронует свою жену. Уговорил художника Давида нарисовать еще свою мать, которая не присутствовала на коронации. Ну, все это, конечно, мило, что Наполеон заботился о своей славе, чтобы не забыли его и его жену, и его маму. Все это хорошо, но сам по себе он неинтересная личность, прохвост и бандит. Бетховен снял посвящение своей симфонии Наполеона через 2 недели. С комментариями. Это обыкновенный тиран. Поэтому я снимаю свое посвящение этому прохвосту. Вот. Но это великий художник так поступил. А вот продажный художник Давид старательно все это изобразил. Но это же коммерческое искусство. Оно неинтересно. Это не настоящее искусство. Следующий псевдошедевр «Амур и Психея». Но обнимаются юноша и девушка, причем голые. Но вкуса никакого нет, просто спекуляция на эротике. И опять-таки еще у него крылья вылеплены. Смотреть на них дико, особенно если смотреть а скульптуру смотрит со всех сторон, особенно посмотреть сзади. Такие неприличные, натуралистичные зады. В общем, хочется скорее отвернуться. Вот, так что, и почему они делают вид, что они ласкаются. И это фальшь, как всякая фальшь, она вызывает ничто иное, как отвращение. Еще пришлось бы увидеть, например, большую одалиску Энгера. Ее критикуют за слишком длинную руку, которую она вытянула вдоль своего бедра, лежа на постели, за лишний позвонок на спине, еще удлиненная спина. Вот. Но всякие отклонения от натуральности это достоинство. То, что это не повод критиковать картину, это ее достоинство. И единственное достоинство у Энгера, потому что недостаток картины в другом. В холодности этой дамы женщина холодна и художник холоден. Поэтому смотреть не на что. И, кстати, сестра Наполеона, которая заказывала эту картину, она ее и не купила, отказалась. Потому что она хотела нечто такое, которое возбуждает ощущение любви, а увидела нечто такое, которое возбуждает ощущение холода. Микеланджело, тоже фальшивые шедевры. Восставший раб, умирающий раб. Название придумано, а скульптура не имеет никакого смысла. Это вовсе не умирающий раб, а зевающий раб, которого разбудили рано утром. И восставший раб тоже неудачное название. Это человек, который демонстрирует мускулатуру и только. Без смысла и чувства псевдодвижения. И кроме того, они лишены характера. Это клонированные фигуры без индивидуальности. Это усредненные образы одного и того же натурщика. Вот верное слово. Это не рабы, это натурщики. Ну, следующее представленное произведение действительно шедевр. Статуя сидящего Рамзеса II. А да, вот у меня какая-то путаница. С одной стороны это Рамзес II, с другой стороны изображен писец. Но не важно. Важно, что скульптура монументальная. Вот где нет ничего лишнего, где все рассчитано на тысячи-тысячи лет. Нет натуральности, нет ничего лишнего. Ну и, конечно, безусловный шедевр «Кружевница» или «Астроном» Яна Вермеера. Конечно, это отчасти фотореализм. А фотореализм, как я написал в одном из своих эссе, это аппендицит искусства. То есть это то, что не должно быть. Но бывают исключения из правила. Фотореализм Яна Вермеера, он настолько одухотворенный, как будто это кадр из какого-то гениального фильма, гениального поэтичного режиссера, который смотрит и размышляет, вот какая жизнь человека, когда он читает письмо, о чем он переживает, а получится любовь, не получится, а получится жизнь его или не получится. Удастся продать вышивку свою, картину за кружевницу, не удастся продать свои кружева. Или астроном. Что за звезды, что они обозначают, как мир устроен, какой он бесконечный, есть ли там такие же жители, как мы в этом далеком необъятном мире. И вот это вот как-то тайно присутствует в картинах Вермеера, и они делают их интересными. То есть это, опять-таки, иллюстрация к моей формуле, что такое содержание произведения искусства. Это побочный поток мыслей в голове художника, не предмет изображения, а побочный поток мыслей делает картину или возвышенной, или как у Вермеера, или низменной, как у Энгера, продать. Христос у столба. Ну что же, у меня это вызывает протест. Это кто угодно. Миллион фамилий можно назвать и быть нормально. Но это не Христос. Это типичная ошибка натуральной, реалистичной живописи. Пишут натурщика, а потом внизу надпись картины. Христос. Это не Христос, это натурщик. Надо писать, что стоящий у столба, как Христос. Но когда они пишут «Христос у столба», то это кощунственно. Кощунственно выдавать какого-то странного человека за Сына Божия Христа, великого учителя человечества. «Мадонна Победы» – тоже бессмысленная работа, и можно вполне изменить название «Мадонна с младенцем», но все окружение, надуманное, придуманное и непонятное. То есть тут есть интерьер, есть драпировки, есть люди, но нет содержания. Рафаэль, «Мадонна с детьми», имеет другое название еще — «Прекрасная садовница». И вот не случайно это название. В этой картине нет ничего от Мадонны. Есть обыкновенная женщина, и поэтому ее и решили назвать садовницей. Но она миловидная, ну, значит, прекрасная садовница. И есть, конечно, некоторое очарование от фигур детей, потому что это подражание Леонардо. Это слабое очарование, как свет луны гораздо слабее света солнца, потому что свет луны – это отражение солнца. Сельский концерт Тициана. Ну, сразу вспоминается «Завтрак на траве» Мане, который вызвал скандал. Голая женщина сидит между двумя одетыми мужчинами. И здесь то же самое. Картина вызывает протест. Почему женщина, раздетая, играет на флейте, а на лютнях играют одетые мужчины? Это сумасшедший дом какой-то. Так что уместно ли голой даме быть с одетым мужчиной на траве? И ответ, конечно, неуместный, так как это глупо и дико. Следующий псевдошедевр — «Менялась с женой». Ну, не знаю, может быть, даже это и шедевр. Может быть, зря я особенно возражаю. Но, по сути дела, это же реклама банковскому делу. Человек, где считает деньги, меняла, а жена возносит фальшивые молитвы, понимая, что муж ее занимается неблаговидным делом. И, видимо, возносит молитвы, чтобы муж недолго горел в аду. Почему это греховно? Потому что люди в беде занимают деньги. Им дают деньги, чтобы их выручить, но заламывают такие проценты, чтобы обогащаться на чужой беде. Поэтому все как банковское дело, по сути своей, греховно. Государство должно давать деньги, помогать или бесплатно, или давать в долг, но без проценты, не наживаться на несчастье человека. Вот, брак в Кане, Веронезе. Ну, опять, бессмыслица. Много фигур, что они делают, непонятно. Картина рисовалась для трапезной в Ватикане, вероятно, в Ватикане. В общем, там указан какой-то храм, но это не имеет значения. Это для развлечения в трапезной. Сюжет религиозный, но художник его извратил, сделал, осовременил толпой современных людей в современных костюмах, и поэтому притча лишена своего смысла, превращается в праздник обыденности, а притча умирает. Я бы сказал, что это богохульство, но священники, видимо, с удовольствием обедали с таким, такой веселой картиной. И это плохо, когда богохульство развлекает, и тем более священников. Святой Людовик и его паж, картины Эль Греко. Но Эль Греко, конечно, оригинальный художник. Не скажу, что он мой любимец, но он как-то выделяется среди многих своими вытянутыми фигурами. Но перед нами в данном случае реалистичный портрет. Теперь мы знаем, какой нос и глаза были у Людовика. То есть эта картина имеет этнографическую ценность, но какая тут живописная ценность, непонятно. Но в лице есть характер человека, который совершал поступки, не всегда, может быть, праведные. И в лице видно, что он настаивает на своих поступках. Вот и все содержание картины. Ну, не очаровывает, а искусство должно очаровывать. Рубенс, я бы сказал, халтурщик Рубенс, прибытие Марии Медичи в Марсель. Ну, очень реалистично, какая-то дама стоит на корабле, на палубе, прибыла куда-то. А внизу корабля, в морских волнах, происходит что-то дикое. Но какие-то толстые тетки, голые, производят непонятные какие-то движения своими перезрелыми телами. Вот. И надо это недоразумение вычитывать у искусствоведов, что это такое, что за дикость такая. Оказывается, это мифические существа. Ну, а если это не... Но это не спасает картину. Но вообще нехорошо, если для картины нужно какие-то читать инструкции. Мы не знаем ни одного стихотворения Пушкина, которое нам не было бы понятно без инструкции. И мы не знаем ни одну поговорку народа, которая была бы нам непонятна без инструкции. Великое искусство не нуждается ни в каких толкованиях и объяснениях. Если необходимо толкование, значит, это плохое искусство. Так вот, по дороге еще бы пришлось видеть эту плохую картину. Ну, опять-таки, дальше идет портрет шедевральный Франциско Гоя, некой Доньи Риты. Насколько поэзии присутствует в картине. И все это, конечно, душа художника, свободный поток мысли в его голове. Он размышляет о судьбе женщины вообще, и этой в частности. И это присутствует, и это дает аромат поэтичной картине. Поэтому хочется смотреть и смотреть. Ну и последняя картина «Свобода, ведущая народ» Делакруа. Но наивная картина Делакруа, который надеялся, что путем жертв революционных можно сделать счастье народа, освободить его. Ну, чего подобного. Как говорил Пушкин, величайший мыслитель всех времен народов, насильно нельзя улучшить государство. Да и Христос никогда не говорил: берите оружие в руки и устанавливайте справедливость в обществе. Ничего хорошего не выйдет. Действительно, революция во Франции привела к тому, что если сидело два заключенных в Бастилии, то через неделю, когда их освободили, там сидело 4000, и всем отрубили головы. То есть жертвы революции к свободе приводят к террору. Ну, и если бы он был великий художник, то он бы не стал бы рисовать такие глупости, не стал бы воспевать революцию. Как Бетховен, про который я уже говорил, который сразу, через 2 недели, снял посвящение своей симфонии Наполеону с мотивацией: это обыкновенный тиран. Ну вот, почему я не пошел в Лувр и об этом не жалею.